Разворот на восток.
Советник генерального директора медиагруппы «Россия сегодня» востоковед Турал Керимов по-прежнему в эфире «Радио Спутник». Турал, еще раз приветствую тебя.
Приветствую. Продолжаем Африкой. Я думаю, что, наверное, есть смысл завершить ливийскую тему. Коротко, минутку еще на нее уделю для того, чтобы сказать, мне кажется, отметить еще один важный пункт. Если ситуация в Тунисе продолжит ухудшаться, и в какой-то момент, как и уважаемый Сергей Балмасов, да, об этом говорил, и как, в общем-то, я склоняюсь к этому мнению, и многие другие наблюдатели, эксперты об этом говорят, если там начнутся какие-то столкновения или попытки вооруженного мятежа или свержения власти, то это запустит очередную серию дестабилизации не только Северной Африки, ведь под боком Ливия, мы знаем, где только-только, да, последний год вроде бы удается какими-то мирными путями усадить за стол или за столы переговоров в разных местах противников на западе, на востоке страны, ну и мы прекрасно понимаем, что с терроризмом борьба там продолжается, не всех еще победили, и вот если в Тунисе начнется дестабилизация, то это затронет не только Север Африки, но и Европу непосредственно. А в контексте того, что сейчас происходит в Европе, я думаю, что для них это будет самый нежелательный вариант развития событий, и не только для них, кстати, но и для их заокеанского союзника, Соединенных Штатов Америки. Американцы очень долго, много, упорно пытаются предпринимать различные меры для того, чтобы возобновить свое присутствие или же свое влияние в Африке, а то восприятие, которое когда-то было в Африке по отношению к ним, к американцам. Прошел в этой связи впервые за 8 лет саммит США-Африка в Вашингтоне. На нем присутствовал весь политический истеблишмент США. Лидеры многих африканских государств, но не всех. Например, президент такой важной африканской страны, одного из лидеров этого континента, ЮАР Рамафоза, не смог посетить, казалось бы, значимый саммит Соединенными Штатами, потому что мы знаем, что там внутриполитические проблемы у Рамафозы.
А можно я тебя перебью, да, просто для понимания, где проходил? В Африке?
В Вашингтоне.
Вашингтоне. Тут все понятно.
Да, в Вашингтоне, конечно. Да, и не только ЮАР не был представлен, но и другие страны континента, с которыми, например, нет или дипломатических отношений у американцев, или же недавно произошли внутриполитические изменения, возможно, перевороты военные. Это Мали, это Буркина-Фасо, Гвинея, Судан. Они не были приглашены, и Эритреи там не было. У Эритреи нет дипломатических отношений с Соединенными Штатами. Но даже если бы они там были, итоги саммита достаточно спорные, на мой взгляд. Потому что мы знаем, что американцы с континентом взаимодействуют достаточно давно. И в свое время, когда у нас в эпоху, да, холодной войны была биполярная международная система, Африка, по большей части, это была все-таки та зона, которая называлась, ну, у нас, по крайней мере, страны третьего мира. Да, или же там движение неприсоединения там, отчасти. И хочешь не хочешь, активное участие или же внимание, пристальное внимание Вашингтона, континент всегда на себе ощущал, вплоть до начала 90-х годов. Потом это зависело от того, какая администрация находится на данный момент в Белом доме. Можно сказать, что республиканцы не сильно-то уделяли внимание Африке так или иначе. При Трампе отношения с континентом были вообще на уровне нуля, в принципе. Трамп, по-моему, кстати, был там единственным президентом за последние десятилетия, который не посетил ни разу Африку южнее Сахары. То есть на севере Африки он был, а южнее он так и не доехал. Не суть важна, африканцев больше интересовала повестка дня. И повестка дня была, опять же, достаточно противоречивой. То есть, с одной стороны, американцы выступают за всеобъемлющее партнерство, с другой стороны, ничего конкретного предложить они не могут. Начиная с начала 2000-х годов, было очень много разных проектов планов американцев. Они, кстати, выделили и деньги на это все, нужно признать, быть честными, немалые средства. Но мало-мало можно назвать тех инвестиционных программ или же совместных проектов с африканскими странами, которые были доведены до ума или до логического завершения и стали приносить реальную пользу. И этот вопрос, он беспокоил подавляющее большинство присутствующих случаях, с одной стороны. С другой стороны, Америка пыталась в этот раз подчеркнуто благожелательно относиться к своим африканским партнерам и не упоминать открыто о роли взаимодействия этих стран с другими глобальными центрами силы, и в частности же, естественно, конечно, с кем? С Россией и с Китаем. Хотя так или иначе, они постоянно пытаются упрекать лидеров африканских государств за то, что те имеют тесные отношения с Россией и с Китаем. Ну, если с Китаем-то все понятно, там, если не ошибаюсь, общий уровень товарооборота Китая с Африкой на уровне 250 миллиардов долларов в год. С американцами 55 миллиардов, то с нами эта цифра, она на уровне 18 миллиардов.
Ну, кстати, и для этого сейчас предпринимаются различные меры, чтобы в том числе эту цифру увеличить. Здесь неплохие у нас такие стартовые условия. Подключаем к нашей беседе преподавателя Высшей школы экономики, африканиста Николая Щербакова. Николай Георгиевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день. Николай Георгиевич, вот саммит завершился, африканцы разъехались, кто куда, кто домой, кто на другие мероприятия. И какой-то внятной итоговой повестки, на мой взгляд, я попытался найти что-то такое, ни те, ни другие не представили. Как, на ваш взгляд, чем завершился саммит? И добились ли американцы тех задач, которые ставили перед собой до его проведения, собственно, то, зачем они его проводили?
Ну, вы знаете, вообще саммиты, когда так много представителей принимают участие, то есть это на высшем уровне, 50 стран и так далее, они редко дают практический результат. Это скорее декларация о намерениях. И искать на этом саммите конкретных планов, когда вот они там в деньгах или в чем-то еще обсчитываются, затруднительно. Равно как и саммит, который проходил в 2019 году у нас в Сочи. Россия-Африка, первый, подчеркну, первый за историю двусторонних и многосторонних отношений с африканскими странами. Там тоже, в общем, были высказаны множество разных предположений, заключены, как было официально объявлено, соглашение на 800 миллионов долларов, трудно их было бы потом отследить, но я понимаю, пандемия и все прочее. И в Штатах это скорее такая вот возможность повстречаться после большого перерыва, как было справедливо сказано, 8 лет со времен Обамы не собирались. И, как теперь можно говорить, дорожную карту какую-то определить. Но вот тезис, который ранее вот услыхал, что государство Соединенные Штаты отвернулось от Африки, забыло, Трамп не ездил и прочее, это довольно спорный тезис, потому что наряду с государством, с Африкой в Соединенных Штатах еще очень активно и очень давно работают компании. Огромное количество компаний, в том числе большие транснациональные компании, базирующиеся в Штатах и будучи почти американскими, не только в Штатах, они как раз уделяют огромное внимание этому перспективному континенту. Так что отказа от сотрудничества с континентом со стороны Соединенных Штатов фактически никогда не происходило.
Есть у нас вопрос, Николай Георгиевич, от радиослушателя. Давайте начнем на него отвечать. Он такой весьма объемный, но в контексте мы обо всем поговорим. Виктор из Санкт-Петербурга пишет. Недавно перечитывал политический детектив ТАСС уполномочен заявить, где действие происходит на фоне противостояния в Африке трех государств СССР, США и Китая. С начала 80-х годов ничего не изменилось. Охарактеризуйте, пожалуйста, сильные и слабые стороны каждой из сторон России, США и Китая, соответственно, в нынешней борьбе за влияние на Черном континенте. Заранее благодарит. Николай Георгиевич, давайте попытаемся. Начнем, давайте, с США, коль уж форум прошел США-Африка.
Вы знаете, трудно сравнивать периоды столь различающиеся. Все-таки вот Юлиан Семенов, большой мастер политического детектива, пишет нам о временах Холодной войны. И там противостояние было действительно по всем направлениям, с участием всяких третьих сил, и оно было всеобъемлющим, постоянным, нарастающим и прочим. Сегодня у нас нет общего потока, который мы могли назвать холодной войной. Есть противостояние определенное, противоречия, мы о них знаем, но на африканском континенте чего-то такого масштабного, чтобы разделяло, напрягало всех сразу, мы не обнаружим. И поэтому говорить о том, что у нас сейчас там сталкиваются интересы, например, нашей страны и Соединенных Штатов, или нашей страны и Китая, по-моему, преждевременно, потому что там главным образом сталкиваются не интересы стран, а возможности экономик. Возможности экономик больших, поменьше и совсем небольших, которой является наша экономика, за то, чтобы там укреплять свое присутствие, развивать его, обнаруживать новые направления. Вот приведенные выше цифры, 18 миллиардов, это наш товарооборот, 64 американские и 254 китайские, очень красноречиво говорит о том, что пока успех одерживает в этой ситуации китайская экономика. И они там действуют достаточно уже давно. И напомню, что саммиты, раз уж мы заговорили сегодня о них, они проходят в Китае каждые 3 года. Они не менее масштабны, чем в Вашингтоне или в Сочи. Они как раз набирают силы и оборот. Следующий планируется вскоре. И на этих саммитах как раз подводят итоги предшествующим успехам, как правило, успехам, и определяют новые ориентиры. Так что если говорить о противостоянии, о столкновении интересов, то нужно прежде всего трезво смотреть на экономические возможности стран-участниц.
Николай Георгиевич, а можно я такой небольшой субъективный вопрос, скажем так, вам задам? Вот распространенное мнение о том, что вроде как африканцы, в общем, нейтрально ко всем относятся, едут туда, куда позовут. Сохранилось ли вот это вот отношение? Есть у них какой-то, ну, какой-то непредвзятый взгляд на вещи? Или, условно, они говорят, просто будем брать деньги у всех, а делать то, что сами захотим?
Ну, вы знаете же, на русском языке есть очень давняя поговорка «умное теля двух маток сосет». И африканцы ничем не отличаются от других народов. Африканцы – это вообще такое, так сказать, комплексное понятие. Африканцы Западной Африки сильно отличаются от африканцев Восточной Африки, ну и так далее. Поэтому приписывать им какие-то универсальные стремления, желания, способности – это было бы неправильно. В целом сейчас африканские государства очень прагматично себя ведут вот в этом вот, в этой сфере. Борьба за инвестиции, борьба за создание конкретных программ развития в самых разных областях. И они в этом, в общем, преуспевают, потому что вот было сказано, что страны относятся к третьему миру. Но третий мир вообще исчез сейчас. У нас есть целые группы стран, которые когда-то считались развивающимися, а сейчас они уже новые индустриальные страны. В Африке таких, к сожалению, еще нет, хотя можно поспорить. Но есть страны, которые действительно за последние там, 20 лет, 25 лет одержали очень серьезные успехи на экономическом направлении. И они как раз есть реципиенты вот этих вот основных финансовых потоков, технологических, так сказать, обменов и прочее. И сейчас мне представляется, что курс, взятый Африканским Союзом, а это все-таки при всех его слабостях, это довольно большая и влиятельная организация, хотя недостаточно делающая, на мой взгляд, на континенте, но тем не менее, это такой координатор скорее, чем сила. И в его программных заявлениях, в многочисленных документах, которые выпускает Африканский Союз, как раз подчеркивается значимость конкретных программ, и кто будет в них участвовать. Африканцам, в принципе, все равно. Я имею в виду, кто будет финансовым участником этих программ, лишь бы они были.
Да, действительно, и вот если вернуться к вопросу третьего мира, я как раз об этом и говорил, да, что раньше они воспринимались как страны третьего мира, но сейчас Африка — это континент и регион, да, субрегион.
Это вот что касается стереотипов, точно так же, как называть, ну, я не знаю, черным континентом, мне кажется, уже не совсем справедливо все-таки.
Согласен. И этот субрегион сейчас привлекает очень много внимания. И тут вот в продолжении нашей беседы во время непосредственно самого саммита получается, значит, Остин, да, это был, да, это министр обороны США Ллойд Остин отметил, что Китай ежедневно, даже не ежегодно, а ежедневно расширяет свое присутствие в Африке через экономические институты. И масштабы вложений в Пекина, в африканский континент, в несколько раз превышают американские. Беспокойство заключается в том, что они, китайцы, не всегда прозрачны с точки зрения того, что они делают, и это создает проблемы, которые в конечном итоге будут дестабилизирующими, если они еще не появились. То есть саммит. Лидеры африканских государств, лидеры Соединенных Штатов. Тут министр обороны США выходит и начинает говорить о китайских инвестициях и китайском влиянии в Африке. Нет, конечно, китайцы сейчас в Африке присутствуют не только деньгами, не только экономически. Они пытаются и военное присутствие свое нарастить. Кстати, недавно же, 2 месяца назад, в новой доктрине китайской оборонительной речь шла о том, что китайские силы безопасности могут применяться за пределами страны для защиты национальности национальных, из национальных интересов, в том числе транспортно-логистических проектов, которые Китай продвигает. Это не только поезд-путь, но это и инвестиции в логистику в самой Африке. Да? И поэтому, мне кажется, американцы пытаются так или иначе донести до своих африканских коллег или оппонентов свое беспокойство на этот счет. Кстати, Пекин остро отреагировал на эти заявления Остина, и официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что США должны уважать пожелания африканских народов и предпринимать конкретные действия, чтобы помочь развитию Африки, а не поднимать шумиху, очернять и атаковать другие страны. Наш МИД тоже, кстати, на это отреагировал. Заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов заявил, что не стоит так обращать на это сильно внимание, и что саммит в Вашингтоне не окажет какое-то негативное воздействие на российско-африканские отношения. И вот здесь я бы сделал бы акцент. Мы и китайцы... Да, не были никогда колонизаторами на африканском континенте, в отличие там, от тех же европейцев. В справедливости ради надо сказать, что американцы тоже. Но при этом постоянные попытки американцев, в отличие от нас, диктовать африканцам условия, на мой взгляд, вызывают какое-то раздражение все-таки у африканцев. И стали ли американцы менять свою политику в этой связи? То есть изменился ли американский подход?
Николай Георгиевич, как считаете?
Вы знаете, вот я уже обозначил тему. Есть отношение политических интересов. В отношении политических интересов, конечно, государство американское определяет курс. Но есть еще экономика. И она в наибольшей степени сейчас задействована в развитии американо-африканских отношений. И поверьте, что американские компании, они в меньшей степени смотрят на заявление Ллойда Остина, при том, что он как раз упомянул в своем этом цитированном заявлении, что африканцам не надо выбирать «или-или». Он подчеркнул, что они вольны, они вправе выбирать сотрудничество и с теми, и с другими. И поэтому сейчас, мне кажется, важнее следить не за доктринами внешнеполитическими, а за способностью соответствующих экономик действительную политику проводить, практические действия предпринимать на африканском континенте. Вот Михаил Богданов, когда он и подытоживал саммит 19-го года, а сейчас вот относительно недавно он говорил о перспективах в контексте намеченного саммита 23-го года Россия-Африка, он говорил о том, что есть много направлений, по которым у нас есть возможность сотрудничать. Но, к сожалению, направления, которые были обозначены в 19-м году, остались теми же самыми и в 22-23 году. То есть ничего нового мы не добавляем к этим направлениям. И это, вот, на мой взгляд, очень опасная, так сказать, тенденция, потому что она показывает, что мы пока не в состоянии по-настоящему предложить какие-то прорывные новые области, где мы действительно можем участвовать деньгами, технологиями, людьми в большой степени. Как правило, все сводится к давно известным энергетическим программам, которые так и не развиваются, к военно-техническому сотрудничеству, которое всегда было очень важным для нашей страны с странами африканского континента, но оно сейчас и уменьшилось, и не имеет большой перспективы, как утверждают многие-многие эксперты. Поэтому мне представляется, что нужно все-таки смотреть за реальными возможностями экономическими соответствующих участников внешних.
Здесь хотелось бы немножко добавить, что в июле, по-моему, летом, в любом случае, 23-го года состоится очередной саммит Россия-Африка. Есть еще полгода, даже чуть больше, чтобы, собственно говоря, определиться с повесткой, наверное, и глобально посмотреть на меняющуюся структуру и экономики, и политики в Африке, и предложить что-то вот актуализированное, так сказать. Николай Георгиевич, есть вопрос от Валентина из Краснодара. Вот что он пишет. «В свое время был в китайском Гуанчжоу, где сталкивался с африканцами. Узнавая, что я из России, радовались и относились ко мне очень доброжелательно. Помнят ли в Африке о помощи и поддержке Советского Союза антиколониальной борьбы народов Африки?»
Безусловно, помнят. Память историческая, коллективная память – очень значимая сила. И воздействие на Африку на разных этапах Советского Союза и даже позже немного России было серьезным, основательным и на очень важных направлениях. Но долго жить наследием прошлого, как мы с вами знаем из примеров разных стран, не приходится. И только на это делать ставку сейчас невозможно. Нужны новые люди, и те тысячи африканских студентов, которые учились в нашей стране, десятки тысяч на круг, которые прошли через высшую, среднюю школу, профессионально-технические училища, которые потом вернулись на континент, это уже люди довольно зрелого возраста, а прироста этого, этих кадров, которые мы могли бы сейчас обеспечить, пока не наблюдается по многим причинам.
Ну, не знаю, мне вот чисто мое субъективное мнение, Николай Георгиевич, цифрами я не обладаю, но мне кажется, что довольно-таки много до сих пор представителей разных государств африканских учатся в университетах у нас в России. Это, памятуя свои некоторые визиты там в ГИМО, в РУДН, довольно-таки много. Все-таки будем надеяться, что как раз эти люди и станут следующей элитой, которая, возможно, будет с Россией взаимодействовать как раз.
Ну, будем надеяться, но РУДН у нас даже умудрился потерять название имени Лумумбы, а это был очень, так сказать, такой козырной фактор, когда говорили о сотрудничестве и все прочее. Я вам объясню еще очень простую вещь, которая, так сказать, как бы забывается. При отправлении на учебу в Китай, скажем, африканские студенты заранее имеют гарантии, что их не заставят учить китайский язык. Равно как и другие европейские или Соединенные Штаты. Они будут там заниматься на том языке, который они уже знают. К сожалению, мы не можем похвастаться, именно отсутствие колониального прошлого России не создало общего языка для России и африканцев. Поэтому это тоже очень значимый фактор, который съедает целый год на подготовку, когда прибывают сюда африканские студенты. Стоит денег, стоит, так сказать, это период очень трудной адаптации. Ну, про климат можно не говорить, и надежда на то, что африканцы вновь поедут по государственным стипендиям, я вам могу привести цифру, потому что она, так сказать, уже объявлена была как раз в контексте планов, которые высказывал Михаил Богданов. У нас на Африку сейчас в лучшем случае получится 4000 стипендий государственных, которые могут быть использованы. Разделить это на число стран, и вы получите крайне незначительное число возможностей для африканцев. Китай оперирует тысячами в этой ситуации, многими тысячами, в отличие от нас. Соединенные Штаты, у них нет понятия государственной стипендии, у них есть там всякие гранты и прочее, и там даже трудно посчитать число студентов, но это тоже многие десятки тысяч.
Спасибо большое, Николай Георгиевич. Николай Щербаков, преподаватель Высшей школы экономики, африканист в эфире «Радио Спутник». Хочется, я не знаю, может быть, личное какое-то мнение свое высказать. Вот Николай Георгиевич говорит, что подкупает эту уверенность, что не придется учить язык страны, в которую едут африканцы. А мне кажется, наоборот, для них это вот учить русский...
Ну, тут есть, кстати же, тут же есть же частности, да, например, если приезжают студенты, которые учатся на физико-ядерщика, то тут мы же продаем эти знания, условно говоря, как пакетная услуга, если страна у нас покупает строительство, строительство атомных электростанций объект. Или ядерных центров изучения, там, да, центров изучения ядерной энергетики и прочее. Ну, то есть есть какие-то, как мне кажется, области и сферы, где так или иначе им придется, африканским, я имею в виду студентам, придется столкнуться с русским языком и на каком-то уровне им владеть. А так, в целом, ну, международная система образования, она же тоже далеко уже не такая, которая, какая была там, в 80-е, в 70-е или в 90-е. Сейчас же тоже очень, очень много всяких разных изменений, и я думаю, что нужно иметь просто желание и волю возвращаться мягкой силой в Африку, а тогда уже методы и способы мы найдем совершенно точно, а добрая память, которая на нашей стороне, она сделает свое дело. Да.
Турал Керимов в эфире «Радио Спутник». Сейчас выпуск новостей, далее продолжим.